православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Завершились новогодние рождественские праздники, наши слушатели, уверен, постепенно входят в обычный режим своей работы. И разговор о планах и задачах на год уже не будет таким пустым или диссонирующим, как 3 недели назад. Поэтому именно в сегодняшней программе мы бы хотели предложить вашему вниманию фрагменты из выступления митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима на епархиальном собрании духовенства, которое прошло в конце декабря. Опуская темы чисто внутренние и служебные, которые вряд ли будут интересны широкой аудитории, мы постарались вам дать возможность услышать мнение владыки Серафима по наиболее насущным вопросам православной жизни из первых уст. Огласительные беседы перед крещением и венчанием, присутствие православия в интернете, введение электронных паспортов, роль православной молодежи в сохранении института семейных ценностей, служба консультирования при крупных приходах. Уже по перечню тем ясно, что это касается практически каждого, кто относит себя к православной вере. Но все это чуть позже. А начнем программу мы с рубрики «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Балякин. На Крещении Господне главная праздничная служба Пензенской митрополии состоялась в Успенском кафедральном соборе областного центра. Она началась в 7 утра. Несмотря на будний день, храм был полон верующими и духовенством. Литургию возглавил митрополит Серафим.
Святая вода – это прежде всего, конечно, молитва, которая освящается она. Нужно больше обращать внимание на нашу веру и отношение друг к другу, и в том числе и к природе, которая Богом создана. Если мы по-доброму будем друг к другу относиться, будем милосердны друг к другу, если будем с бережной, с теплотой относиться к тому, что создано Богом, то, безусловно, это все свято и освящено.
На следующий день, 20 января, владыка Серафим совершил литургию в Богоявленском храме Пензы, который больше известен горожанам как Дворец культуры железнодорожников. Пока верующие занимают здесь лишь небольшую комнату, однако многие надеются, что со временем здание снова станет полноценной церковью. А накануне праздника некоторые горожане не отказались от ежегодной традиции в крещенский сочельник окунаться в проруби. В Пензе для этого были оборудованы 3 места. Священнослужители осветили прорубленные во льду купели, говорит клирик Никольского храма в Терновке священник Антоний Шварев.
Христос, Спаситель, спускается в Иорданские воды, Дух Божий в виде голубя сходит на Иисуса, и голос Бога Отца говорит, что это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть здесь мы видим в первую очередь явление Святой Троицы, в которую все мы веруем и исповедуем.
Священники раздавали всем желающим освященную воду, а для тех, кто хотел согреться, предусмотрели горячий чай.
Седмица.
Митрополит Серафим в конференц-зале епархиального управления провел большую пресс-конференцию по итогам 2014 года. Журналистов собрали не только для того, чтобы рассказать о новостях из жизни епархии, но и поблагодарить за вклад в духовно-нравственное развитие Пензенской области. Ведь публикации в средствах массовой информации – это тоже вид апостольского служения и проповеди евангельских истин, уверен владыка.
Вы в какой-то мере выполняете мою работу. В том плане, что, конечно, священник, прежде всего, он должен быть кем? Проповедником. В этом смысле, конечно, современные средства массовой информации, можно сказать, что, наверное, предыдущие поколения, они завидовали бы такой проповеди, да, такой возможности проповеди.
Посчитать, сколько за год вышло теле- и радиопрограмм, публикаций в прессе, сообщений на лентах новостей в интернете, посвященных Пензе православной, пожалуй, просто невозможно. Только в эфире гостелерадиокомпании гостями студии не раз становились архиереи митрополии и почетные церковные гости региона. На Радио России из Пензы вот уже 5-й год существует совместный проект с Пензенской епархией, еженедельная информационно-просветительская программа «Мир православия». Архиерейских грамот удостоились директор ГТРК Пенза Оксана Чубарь, журналисты Юлия Шевырева и Юрий Кунгуров.
Седмица.
В храмах Пензенской области продолжают установку систем «Электронный звонарь». Участие человека в них сведено к минимуму. Чтобы колокола зазвучали, требуется всего лишь нажать кнопку на пульте или отправить СМС. Каждую литургию в Покровском храме Наровчата Антон Спирин вместе с другом бьют в колокола. Эта наука, по их словам, далась легко, всего в 2 дня. Так же быстро, наполовину музыкальное, наполовину духовное занятие пришлось им по душе.
Бывает трудно, да, они когда выскальзывают, но в принципе не очень. На праздник, например, на Пасху и на Рождество мы другую мелодию играем. Более как бы она поинтереснее и позвучнее.
А вот колокольни в селе Михайловское Тезиково Наровчатского района звонарь не требуется. За последнее время сюда взбирались только строители и мастера для установки и осмотра системы электронный звонарь. Колокола в восстанавливаемой церкви подвешены на высоте около 17 метров. Раньше, чтобы добраться до них, звонарь должен был быть еще и искусным скалолазом. Проблему кадров с помощью электронного звонаря решают уже в нескольких храмах Пензенской области. На каждом пульте записаны более десятка мелодий. С него сигнал посылается на распределительный щит, который, в свою очередь, приводит в движение всю систему, говорит протоиерей Валерий Волков, благочинный Наровчатского округа Сердобской епархии.
Пульт берет где-то в 10 метрах от храма. И также еще установили управление колоколами по СМС.
Седмица.
Рождественское настроение, утверждают музыканты губернаторской капеллы, у них исчезнуть не может. До тех пор, пока музыкальный репертуар соответствует светлой атмосфере праздника. Реанимируют ее для зрителей уже традиционным способом – на большом рождественском концерте. Пытаясь донести духовную суть песни, артистам даже приходится менять язык оригинала. Слово художественному руководителю капеллы, заслуженному деятелю искусства России Владимиру Каширскому.
Их не надо заставлять. Они сами настроение аккумулируют и несут людям. Это такие люди. Музыка, сама музыка, сама по себе музыка, она создает этот настрой. Она создает ощущение праздника. Не теряется вера у людей в светлое завтра. Поэтому не будут они терять своей актуальности.
Акцент на духовности решили сделать и при помощи воодушевления, а потому в программе эстрадные песни. Одну из них из репертуара Эдит Пиаф поет Гусина Рафикова.
У меня в капелле присутствует эстрадная такая тематика, но с такими мировыми яркими хитами. В дуэте пою сегодня с Ольгой Андреевой «Тихая ночь», это Грубера, тоже красивая вещь для хора, оркестра и для солистов.
Именно на таких христианских текстах и музыке держится основная канва концерта. «Тихую ночь» музыкальные критики по всему миру называют своего рода рождественским гимном. В поисках разных сторон Рождества фантазия заводит музыкантов даже к английским балладам XVI века. Такой осознанный музыкальный выбор объединил в зрительном зале людей разных возрастов и разного уровня погруженности в классическую музыку. Среди пришедших – давний слушатель капеллы и новички.
Давно уже поклонники губернаторской капеллы. С удовольствием следим за их творчеством.
Я сюда пришла, потому что у меня здесь, во-первых, выступает моя учительница по вокалу. Очень нравится в последнее время ходить на такие концерты.
В общей сложности, чередуясь, хоры и солисты исполнили более 20 произведений.
Седмица. Обзор событий недели.
Итак, сейчас, как мы и обещали, давайте обратимся к епархиальному собранию духовенства, которое прошло в самом конце прошлого года в Крестовом Воскресенском храме при Архиерейском доме. Среди наиболее важных событий в жизни епархии за 2014 год владыка Серафим назвал празднование 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, проведение общегородского детского крестного хода и создание хоровой студии при Архиерейском доме, учреждение Института помощников-настоятелей по работе с молодежью, миссионерской и социальной деятельности. Также, по словам его высокопреосвященства, должно оживить приходскую жизнь.
Этот год был юбилейным, и он был полностью связан с именем преподобного Сергия Радонежского. Ввиду этого мы провели ряд мероприятий, в том числе освящение нескольких престолов храма, которые посвящены имени преподобного Авва Сергия. Хочу сказать и с удовлетворением отметить, что одно из мероприятий, которое было, стало с большим количеством участников, но и тоже было немного как бы спонтанно подготовлено, это детский крестный ход. Я думаю, что это будет с нашей новой традицией, когда у Богоявленской церкви города Пенза, который сейчас в основном занимает Дом культуры имени Дзержинского российских железных дорог, мы будем совершать божественную литургию силами наших воспитанников воскресных школ, гимназий и вообще православных жителей города Пензы. И затем будем совершать крестный ход к нашему Спасскому кафедральному собору. В общем-то, это действительно мне, по крайней мере, понравилось. И я считаю, что это стало объединяющим неким таким символом для вообще работы с молодежью. Слава Богу, у нас после этого крестного хода создалась детская хоровая студия, которой будут заниматься дети. И фактически, кроме того, что они будут готовить различные мероприятия, связанные, безусловно, с нашими главными христианскими праздниками и праздниками Пензенской епархии, я надеюсь, что это будет новый прирост кадров в наши церковные хора. Причем прирост именно людей, которые с детства будут воспитываться в церковной традиции. И мы вот с руководителями этой детской хоровой студии встречались и обсуждали этот вопрос. Ну и есть надежда, если все будет удачно, то, может быть, на этой базе мы сможем создать детскую музыкальную школу, православную, при епархии. Поэтому, отцы, я хотел бы к вам обратиться с просьбой, чтобы вы не игнорировали просьбу епархиального управления в плане того, чтобы производить набор детей, которые могут участвовать в этом хоре, в ваших храмах. Потому что зачастую бывает так, что мы относимся к всему тому, что находится на приходе, как собственники. И говорим, что у нас есть своя воскресная школа, для нас этого достаточно, у нас тоже баба Маша занимается церковным пением, и все это прекрасно. Мне бы хотелось обратить внимание, что дети, которые будут участвовать в этом церковном хоре, они также могут учиться в вашей воскресной школе. Вот. И, собственно говоря, никто не занимается какого-либо рода переманиванием или выстраиванием своей работы на работе других приходов. Просто-напросто здесь будет единое направление, в котором дети будут, как мне хотелось бы, на должном уровне представлять нашу Пензенскую епархию не только на богослужениях праздничных, но и на различных конкурсах, международных в том числе, которые проводятся в столицах и даже за границей, чтобы это действительно стал коллектив, который будет одной из визитных карточек нашей Пензенской епархии. Поэтому прошу отцов-настоятелей, особенно города Пензы, отнестись к этому с пониманием. Считаю необходимым сказать несколько слов о важнейшей составляющей в деятельности Русской Православной Церкви, которой до недавнего времени с нашей стороны, к сожалению, уделялось мало внимания. Это социальное, миссионерское, катехизаторское и молодежное служение. Не скрою, что и до сих пор слышны недоуменные вопросы, в том числе и со стороны настоятелей и священнослужителей, для чего нужна такая многосторонняя деятельность церкви. Отвечая скептикам, можно сказать, что таким образом мы исполняем евангельский призыв свидетельствовать о вере в разных областях человеческого бытия, не замыкаясь оградой храма, не скрывая радостную весть о Господе нашем Иисусе Христе и о Его спасении под скудом собственного равнодушия. Церковь призывает всех нас, архиереев, духовенство, церковных работников, всех верующих людей, нести это свидетельство не от случая к случаю и не в качестве некого хобби, как об этом метко заметил Святейший Патриарх, а регулярно, творчески, преобразуя с учетом вызовов времени это служение. Для этого в помощь епархиям и приходам принято и до сих пор принимается священноначальем различного рода документы, которые наполняют деятельность вышеупомянутых направлений. Инструкции спускаются не для усложнения нашей и без того нелегкой жизни, но для возгревания ослабевающей ревности в проповеди Слова Божия. Хочу отметить, что в благочинных епархиях создание институтов помощников, к сожалению, до сих пор не завершено. Многие люди до сих пор трудятся на общественных началах. Это особенно в благочинии хочу подчеркнуть. И такое положение нам нужно с вами исправлять. Архиерейский собор еще 2011 года постановил, чтобы в главном храме благочиния, а также во всех крупных приходах, помощники по четырем направлениям работы были на штатной основе, А оплата их труда составляла размер оплаты в средние по городу для социальных работников. Для небольших приходов на окладе может находиться хотя бы один помощник, который сможет, в принципе, охватить все эти четыре сферы. Упомянутые помощники должны быть людьми в известной степени подготовленными, имеющими не только базовые знания о христианской вере, но и, что немаловажно, по соответствующему профилю. На епархиальном уровне должна быть создана школа подготовки этих людей.
Воскресных школ для детей и взрослых при пенинских храмах должно стать принципиально больше. Сейчас они есть менее чем при третьей части всех приходов. Эту пустоту, по словам владыки, активно заполняют сектанты. Конечно, говоря о катехизации, невозможно не затронуть и тему огласительных бесед перед таинством венчания и крещения.
Образовательная деятельность епархии включает в себя ряд важных направлений. Это, безусловно, конечно, духовная семинария. Обращаю внимание, небольшая сеть воскресных школ для детей и взрослых. Ну и, безусловно, конечно, обучающие семинары, курсы, конференции, конкурсы, выставки. Ну и, конечно, практика огласительных бесед перед святым таинством крещения и венчания. Ну и сюда, безусловно, необходимо отнести и участие духовенства в продвижении модуля «Основы православной культуры», который призван устранять не только существенные пробелы в знаниях детей о собственной традиции, но и показать важность религиозного фактора в жизни человека. Принимая во внимание сложности выбора с основой православной культуры в школах нашей области, духовенству и особенно благочинным нужно обратить пристальное внимание на сложившуюся ситуацию, предпринимая шаги по разъяснению родителям учащихся о культурологическом предмете, формирующем личность человека с целостным мировоззрением, гражданской позицией и любовью к своему отечеству. Всем нам необходимо разрушить ходящие сегодня мифы о содержании курса и активнее участвовать в родительских собраниях, призывать к этому церковную общественность, прибегая в том числе и к неформальным беседам. Упомянутая ситуация, безусловно, о основах православной культуры сложилась по ряду причин. И я думаю, не в последнюю очередь, это из-за слабой организации детских воскресных школ. На 134 прихода нашей епархии у нас всего лишь 38 школ, в которых обучается всего на всю область 851 ребенок. Отцы, это стыдоба просто. Мне кажется, уже в других епархиях к этому вопросу никогда не возвращаются. При любом маломальском приходе школа должна существовать хотя бы в 2-3 человека. А у нас всего лишь 38. Это только 1/4 приходов смогли создать воскресную школу. Это просто позор какой-то. Еще больше меня удивляет, что даже в этих 38 приходах, которые создали школу, не в каждой есть библиотека для этой воскресной школы. Извините, чем же они у вас тогда занимаются? Вот 6 приходов, в которых нет библиотеки. Вы им, наверное, устно предание передаете, а они записывают. Вообще даешься просто диву. Какое нерадение у наших священнослужителей. Поэтому, конечно, кто же будет выбирать основу православной культуры, когда дети в приходе вообще никаким образом не приобщены к православной традиции. Естественно, они будут выбирать светскую этику и иные какие-нибудь, может быть, мировые религии или еще что-либо. Еще раз обращаю внимание, воскресная школа должна быть в каждом приходе епархии. В каждом приходе епархии. Хорошо зарекомендовала себя практика, когда преподавание ведется верующей молодежью, а священник исполняет роль либо куратора, либо духовника школы. Многочисленные поездки по святым местам, проведение спектаклей к праздникам, кружки и многое другое более привлекают детей в наши школы, чем лекционные занятия, проводимые зачастую без должного энтузиазма. Вот кто же пойдет в нашу школу, если ребенок 6 дней проучился в общеобразовательной школе и придет сесть за парту, чтобы послушать вашу нудную лекцию или, может быть, чтение из закона Божия? Ну вы что, сами детьми не были? Безусловно, конечно, ребенок пойдет тогда, когда ему в руки дадут пластилин, когда ему дадут краски, когда ему дадут фломастеры, когда он будет чем-то заниматься, а не слушать закон Божий Слободского, который вы сами слабо понимаете, потому что написан он в 19 столетии. В целях повышения ответственности к святым таинствам архиерейские соборы неоднократно напоминали нам о том, что перед крещением и браковенчанием обязательное оглашение, которое может состоять из нескольких занятий. Вот здесь я хотел бы сделать остановочку. Я уже не говорю о том, что у нас некоторые еще проводят крещение по блату. Зачем им огласительные беседы, они так тысячу свою быстренько заработают. Вот. Об этом вообще не буду даже упоминать, потому что мы с вами на уговор был. Замечаю, запрещаю. Я думаю, что нужно уже отказаться от практики двух бесед. Тем более, что, как показывает действительность наша, беседы это проводят у вас, простите меня, совершенно неграмотные люди. Это какие-то тети с ужасными стереотипами, которые не о православной вере проповедуют, только не о православной вере проповедуют. Все что угодно. О магии, о темных силах, о конце света, но только не о православной вере. Вот. Зачастую, прямо это вот мы специально делали некий срез, приглашали людей на то, чтобы они какой-то мастер-класс нам показали, как это все они проводят. Ну, вот, показал то, что есть. Я не говорю, что этих людей нужно менять или увольнять. Надо, конечно, безусловно, от краткосрочных курсов мы перейдем к семинарской программе, как мы это думаем, с 1 сентября. Это однозначно, это первое. Второе, давайте вводить третью беседу. Причем эта третья беседа обязательно должна быть со священником. Пусть она будет не отдельной, пусть это будет сразу после второй беседы. То есть, когда проведет ваш катехизатор беседу дальше, в любой форме, за чаем, за гулянием вокруг храма, должен все-таки побеседовать священник. Почему? Потому что, к сожалению, прихожу к выводу, что да, конечно, есть какой-то положительный эффект от всего этого, но нет самого главного. Ведь какие мы перед собой ставим цели и задачи? Чтобы человек осознанно крестился, либо вступал в брак, это минимум. Чтобы он знал, во имя кого, как и зачем он это делает. Ну и самая главная задача, безусловно, конечно, это, чтобы человек остался в храме. Если он не встретился со священником и не познакомился с ним, то, безусловно, конечно, бабушка открыть ему дорогу к храму. Все-таки давайте говорить честно, да, то есть это помощники, это не священники, это не проповедники. Апостолы же не посылали своих помощников идти просвещать весь мир, хотя помощники с ними ходили, но все-таки они шли сами. Поэтому давайте с этого года, тем более в многоштатных приходах, сейчас я вам честно вам скажу, что все эти 26 человек, которые были плюсом, ну, наверное, за исключением 2-3 человек, это пополнили приходы города Пензы. И, в общем-то, сейчас в Пензе, я считаю, что нормальная обстановка в плане священнослужителей. То есть во всех приходах 2-3 священника точно есть. За редким исключением очень маленьких приходов. Поэтому я считаю, что один раз в неделю тот из священников побеседовать с 5-6 людьми ничего не составит никакой сложности.
Стержнем работы с молодежью должны стать не просто походы, летние лагеря, разовые акции, а пропаганда семейных ценностей. В храм должны приходить всей семьей, убежден митрополит Серафим.
Молодежная работа – это самая сложная тема, о которой мы очень много говорим, но, наверное, такого вот прорыва какого-то у нас, к сожалению, нет. Наверное, его и ждать не стоит. Конечно, молодежь всегда находится в состоянии поиска ответов на злободневные вопросы. В том числе не просто мировоззренческого характера, а просто вам, кроме молодежи, никто, может быть, порой в лицо не задаст тех вопросов, которые являются очень правдивыми о наших недугах в церкви, о наших страстях, пороках. И вы знаете, наверное, что может действительно противопоставить вот именно ложной свободе, которая увлекается наша молодежь, это честные и правдивые ответы. Поэтому, конечно, кроме какой-то богослужебной жизни, которая должна привлекаться молодежь, при каждом приходе должна проводиться какая-то внебогослужебная деятельность с современной молодежью. Конечно, в христианском преломлении мы не должны все это отнести только к какой-либо развлекаловке. Когда пришли, там непонятно чем позанимались, вот вроде как бы, ну хорошо, что при храме, да, а не в каком-то подвале. Но все-таки при всем том, я думаю, что какие-то конкретные дела, конкретные, может быть, новые формы работы, неформальные, креативные, может быть, они и смогут привлечь молодежь. Но при всем том, я бы вообще хотел по этому поводу отдельно с вами поделиться своими мыслями. Вообще, очень центральной, наверное, темой всего того, о чем мы говорим, в том числе и молодежь, и просветительская деятельность, и катехизаторская. Я считаю, что все-таки в центре всего этого стоит семья. Вот понимаете, в идеале человек в семье должен получать основы вероучения. У него с детства должны закладываться навыки посещения церковных служб. Он, в общем-то, от родителей должен все это получить. Но что скрывать, сейчас нет семьи в России как таковой. Она началась разрушаться еще при советском строе, ну и, безусловно, конечно, сейчас полностью развалилась. Возьмите общеобразовательные школы, это самые, наверное, правдивые средства. Вот зайдите в любой класс, спросите о семьях. 70% семей неблагополучны. Либо это одна мать, либо это отец, один отец, либо это бабушка или дедушка, которая воспитывает ребенка. Либо это проблема с алкоголем в семье. Ну и, безусловно, конечно, самая болезненная проблема, что это один ребенок в семье. Поэтому вот мы очень много говорим о задачах по воспитанию молодежи, по укреплению прихода. И у меня вот пришла такая мысль, не суммировать ли нам все это к тому, чтобы приход все-таки занялся семьей. Скажем, приходит к вам, да, на исповедь, например, там, этот человек, да. Порой даже вот задумайтесь над этим, порой мы его исповедуя, только по каким-то косвенным признакам знаем, а есть ли у него семья, и сколько у него детей вообще. И почему его, например, жена и супруга не ходят в храм, почему его дети не ходят в храм. Мы, например, скажем, собираем, организуем паломническую поездку. Ну, за редким исключением, у нас семьи вообще не ездят в эти паломнические поездки. У нас один какой-то представитель семьи. Либо мать с ребенком, либо отец с ребенком, либо вообще просто один кто-то из семьи имеет. Вот давайте просто подумаем над тем, чтобы все-таки приход, он состоял из христианских семей. Давайте проводить какие-то общие праздники. Например, чтобы воскресная школа показывала представление не для прихожан только, но чтобы в воскресную школу педагоги смогли привлечь и отца, и мать. В конце концов, чтобы у самого священника матушка видна была на приходе, чтобы у людей не возникал вопрос, а вообще он женатый человек, есть ли у него дети. Вот понимаете, я считаю, что вот это вот самая важная задача. Когда вот эта сплоченность какая-то будет, и когда вы, как духовники, будете ситуацией владеть, в том плане, что будете полностью настаивать на том, чтобы ни в коем случае не разрушилась семья, чтобы эта семья была многодетной, чтобы она все-таки формировалась вокруг прихода, я думаю, у нас тогда не возникнет вопросов ни с молодежью, ни с чем остальным. Вот давайте просто над этим очень хорошо подумаем, как вместе с нашими прихожанами вовлечь в нашу церковную среду полностью все их семьи. Чтобы это не один представитель был семьи, который пришел помолиться, а чтобы это была вся семья. Да, например, конечно, когда мы прекрасно знаем, когда маленькие дети, невозможно, чтобы супруга оба были, да. Ну, например, папа пришел с взрослыми детьми к началу богослужения, а мама подошла уже с грудным ребенком, причастию. И вместе они пошли обратно домой. А может быть, они останутся в храме для того, чтобы с такими же, как они, попить чайку, поговорить на какие-либо темы. Может быть, в празднике для всех этих семей сделаем именно какой-то семейный праздник, где бы могли все участвовать, чтобы не мешали и дети, и чтобы привлечены были взрослые. Вот если на приходах мы сможем с вами, а я думаю, что от церкви сейчас во многом это зависит. Мы с вами должны в наших посомах вложить идеал многодетной семьи, идеал для девушки быть матерью христианкой, идеал для мужчины быть семьянином и, собственно говоря, иметь счастье в своих многочисленных чадах. Вот тогда у нас появятся и приходы, и тогда у нас, я думаю, снимутся очень многие вопросы. Вот давайте подумаем, как это сделать. Каждый на своем месте. Каждый с каким-то своим с преломлением тех или иных моментов, которые есть именно вот на этом приходе. Я думаю, что вот эта тема, она сейчас очень актуальна. Ну, говоря уже просто о глобальном, Если у нас не будет в России семьи, то России не будет скоро. Просто на этом все закончится. Ну и говоря о местном, если у нас не сложится в семье в приходе, если у нас весь приход не будет состоять из полноценных семей, то, собственно говоря, и прихода как такового тоже нет. Поэтому вот в этом смысле, понимаете, нам очень важно это, об этом говорить. Надо как-то так продумать даже, может быть, даже занятия те же в воскресной школе, больше на это обращать внимание. Вот больше обращать на то внимание, какие должны быть обязанности у девочки, а какие должны быть обязанности у мальчика, да? Ведь полноценная семья когда существует? Когда женщина не задумывается о своей карьере, а для нее главная и единственная мечта – это стать матерью, это иметь детей и иметь любовь в семье, она для этого что должна? Прежде всего, конечно, иметь желание. Во-вторых, она, безусловно, должна быть хорошей хозяйкой, да? Она все должна уметь. Вот, то есть это не должна быть красавица с длинными ногтями, которая не знает, каким образом к столу подойти, которая не знает, собственно говоря, как к плите подойти, что там делать, которая не может постирать, погладить. Вот, может быть, в принципе, в воскресной школе заняться в том числе и каким-либо домоводством. Научить детей, приучить их к тому, что девушка должна вкусно готовить. Она должна быть, самое главное, нацелена на то, что у нее должна быть семья. Она не должна поставить перед собой задачу, что вот до 23 я учусь, до 33 я выстраиваю свою карьеру, а потом вот кого-нибудь найду, а не получится, я себе просто так ребенка заведу. Вот понимаете, телевидение и все остальное, я считаю, что это хорошая пропаганда, которая была Западом очень четко выстроена против России, которая очень хорошо сработала. Вот мы сейчас должны с вами просто всеми силами включиться в эту антипропаганду. Мы должны действительно постараться все в сознании ребенка расставить по своим полкам. Что отец, он добытчик, он должен зарабатывать, он должен обеспечивать. И этого он не должен требовать от женщины. Женщина, она мать, она хранительница очага.
Активнее и ответственнее призвал глава Пензенской митрополии священнослужителей быть в информационном поле. Священник обязан не только произносить проповеди в храме, но и выступать в печати и электронных СМИ, осваивать интернет-пространство. Главное – осознавать всю серьезность каждого сказанного слова.
Слово «церкви», оно, безусловно, конечно, обязательно должно быть представлено на любых форумах и в любом обществе. Как бы нас за это ни критиковали, как бы жестко ни писали различные комментарии о том, что мы всех замучили, везде лезем, свою точку зрения мы должны полностью отстаивать всегда. И я хотел бы в этом плане, конечно, выразить признательность и власти нашей, которая, собственно говоря, всегда нас привлекает, всегда приветствует наше участие в различных мероприятиях. И, наверное, ну, по крайней мере, за этот год я не встречал какого-то противления или каких-то искусственных препонов к тому, чтобы священник где-то выступил или священник где-либо появился. В этом смысле нужно, конечно, сказать и о информационной деятельности. Слава Богу, у нас налажены очень хорошие отношения со всеми средствами массовой информации. За этот год, как мне кажется, не было никаких негативных репортажей о церкви. Наоборот, наше сотрудничество, оно, так скажем, позволяло очень четко всегда анонсировать наши события церковные, собственно говоря, освещать каждое церковное событие. Фактически все пензенские каналы всегда в этом участвуют. Вот, поэтому большое им за это тоже спасибо. Неоднократно уже вам говорил, и еще раз повторяю. Ну, мне кажется, ежедневный просмотр сайта патриархии и епархии – это обязательно то, что вы должны делать. Конечно, если есть у вас такие электронные ресурсы. Почему? Потому что это прежде всего новости жизни и местной церкви, и московского патриархата, которые мы должны, безусловно, знать, с которыми должны ежедневно ознакомиться. В этом плане хотелось бы, чтобы у каждого благочиния тоже был свой такой ресурс, и самое главное, чтобы он вовремя заполнялся, потому что очень печально, когда иногда просматриваешь наши храмовые или благочиннические сайты, да, порой сделаны очень красивые, но смотришь, скажем, 22 декабря последняя новость там где-нибудь в июне. Вот, такое ощущение, что жизнь замерла. Поэтому, если уж завели какой-либо ресурс, все-таки заботьтесь о том, чтобы он постоянно пополнялся. Печально, что из-за самой обыкновенной лени мы выпускаем действительно порой реальные возможности помочь человеку, ищущему Бога, нуждающемуся в совете и духовной поддержке. Это я говорю о том, что, к сожалению, мы не всегда используем эту возможность, чтобы, собственно говоря, создать какую-то положительную информацию, в том числе и в интернете. Многие наши клирики активно путешествуют по пространствам интернета, общаются в социальных сетях, выкладывают свои фотоснимки, размещают тексты со своими философскими измышлениями. Поэтому хорошо бы, если бы вы такую активность проявляли в церковной жизни, чтобы, простите меня, не вы с голыми пупками фигурировали там на пляжах за границей или местных курортов в социальных сетях, а может быть, выложили какие-то интересные информации, поделились своими интересными мыслями о паломнических поездках, о жизни своего прихода и о чем-либо другом. Поэтому мне хотелось бы, чтобы все... Вот как раз своих мальчиков привлекайте. У многих очень активно они работают. Вот, я думаю, что смогут создать такие нереальные сайты, которые, может быть, даже и патриархии позавидуют. Потому что, зная, что некоторые просто-напросто ни днями, ни ночами из социальных сетей не вылазят. Везде все кликают, лайкают и сами не забывают свои прекрасные фотографии разместить. Поэтому вот, пожалуйста, поле для деятельности. Почему бы нет? Поэтому, друзья, мне хотелось бы, чтобы в этом смысле вы очень активно этим занимались. И наш информационный издательский отдел вам поможет, если вы хотите создать сайт. Это сейчас очень просто. Есть различные системы, в том числе Приход.ру, в котором, собственно говоря, как в детском компьютере вы можете создать все, что угодно. Но я говорю, самое главное, чтобы это не было просто галочкой, что создан сайт благочиния или храма, а чтобы он действительно на самом деле работал. Молодежи много, действительно, просто даже самое элементарное. Вы знаете, вот масса людей, которые уехали из своих родных сел, масса людей, которые уехали из своих родных городов. Им интересно, что происходит в этом городе. Им интересно, что происходит в этом селе. Может быть, другого никакого ресурса, кроме как именно ваш храмовый сайт, там и нет. Поэтому размещение на этом сайте каких-то краеведческих статей, размещение информации о жизни прихода, о расписании богослужений, безусловно, конечно, будет очень полезно. Ну и, безусловно, хотел бы еще раз обратить внимание, я так как бы шуткой упомянул о всех социальных сетях, но хотел бы напомнить, что все размещенное в интернете, тексты, фотографии, отдельные высказывания, видеозаписи становятся общим достоянием. Ни один публикуемый поступок публичный, высказанное мнение или даже просто случайно брошенное слово уже уничтожить нельзя, оно навечно останется в этом информационном пространстве.
Отвечая на вопрос одного из клириков епархии, владыка Серафим поделился и своим мнением по такому болезненному и злободневному вопросу, как введение электронных паспортов.
Есть печальная новость о том, что наш регион в следующем году внесен в качестве экспериментального области, где будут вводиться электронные паспорта. Я, конечно, когда об этом узнал, сразу волосы стали дыбом. И, честно говоря, не из электронных паспортов, а из-за того, что у нас будет с нашими прихожанами твориться. Вы знаете, дело в том, что я думаю, что долго объяснять не буду. Понятно, что это определенный шаг к власти Антихриста, к концу света. Понятно, это определенно понятно. Потом, действительно, мы, как церковь, должны проявлять заботу о тех, кто не желает получать этот паспорт. Но я считаю, что здесь очень все просто. Если ты действительно такой строгий подвижник, то есть церковь, она единственная может свидетельствовать, да, это не печать Антихриста, да, это не, там, скажем, не какие-то еще такие условия, которые будут способствовать этому. Это просто, ну, определенный шаг к привыканию. Ну, в общем-то, здесь ничего такого особенного нет. Почему? Потому что, естественно, мы все движемся к концу жизни, к концу света, правильно? То есть каждый день нас все равно приближает к этому, и это будет, поскольку это обетовано самим Господом, рано или поздно это придет. Если есть такие подвижники, которые стараются этому противостоять, то, в принципе, я, например, таких подвижников поддерживаю. Если они не крикуны и не обманщики. Почему? Потому что в основном Это две категории, которые вот я назвал. Это и есть вот эти вот у нас борющиеся. Извините меня, если я не принимаю паспорт, значит, я отказываюсь от пенсии, да? От всех социальных защит и всего прочего. И какое мое место? Купи домик на окраине какой-нибудь деревни, построй себе шалаш, как Агафья Быкова. Никто же ее там не это. Вот. Расти картошечку, морковочку, сей, пшено, сам обрабатывай. Вот твой подвиг. А извините меня, а что тогда жить за счет тех, которые эти паспорта получают? Сам ты отказался, такой весь святой расцветой. А тот брат, сестра, мать, отец, которые для погибели, как эти люди часто трактуют, тебя обрекли с них, мы тянем деньги, к ним мы берем. Вот таких людей я не могу поддерживать. Я считаю, что это просто кривизна. И, конечно, вот кричащих, которые начинают сразу орать. Защитите нас. Представляете, такой подвиг мученика, да, первые века, который бы в третьем веке вышел, ему сказали бы там смерть за Христа или жизнь. Он говорит, смерть, но вы меня все защитите, чтобы меня не умертвили. Вот такой идиотский подход у наших таких вот новых деятелей. Почему? Потому что они не по-христиански подходят, а недавно с броневика слезли. Таких людей я поддерживать не буду. Я, может быть, лучше тому копеечку буду давать, который вот как раз будет жить где-то там отшельником, нежели просто идти и вот ходатайствовать за того человека, который просто сам не знает, что ему надо. Вот мой такой ответ. Что думает на этому поводу патриарх, я не знаю. Но, по крайней мере, вы можете почитать постановление собора 13-го года, в котором сказано, что да, мы все-таки высказываем протест против того, что это делается. И поскольку у нас государство демократическое, и оно, собственно, гарантирует некие свободы жителям, то оно должно создать какую-то некую альтернативную систему. Вот. А если оно не гарантирует, то оно так и должно сказать, что оно ничего не гарантирует. Большего мы ничего сделать не можем. Да, перед государством мы должны ходатайствовать за таких людей, что они не хотят этого принимать. Вот и все.
В центре внимания каждого священника должен быть его приход. Поэтому важно знать его географические границы, по возможности быть лично знакомым со всеми прихожанами. А при привлечении новых членов в церковную общину помогут службы консультирования, которые уже в этом году начнут работу при всех крупных храмах областного центра. Эта инициатива митрополита Серафима стала одной из самых обсуждаемых в 2014 году.
25 июля сего года Священный Синод Русской Православной Церкви, обсуждая тему границ прихода, в частности, подчеркнул важность воссоздания общего строя приходской жизни. Синодальное решение напоминает пастырям и верным чадам церкви, что важнейшим проявлением духовной общности прихода является совместное участие клира и мирян в Святой Евхаристии и литургическая жизнь. Богатство возможностей, которые следует практически использовать для развития в мирянах чувства сопричастности к жизни церкви. Члены Священного Синода призвали приходское духовенство всемерно укреплять в мирянах сознание принадлежности к определенной приходской общине, ответственность за жизнь своего прихода, в том числе через расширение личного общения между прихожанами, через их повседневное вовлечение в решение приходских дел, в практическую работу на приходе, через проведение не только предусмотренных уставом приходских собраний, но и собраний прихожан для разъяснения им текущих вопросов в жизни прихода, для обсуждения возникающих вопросов и способов их разрешения. Каждый клирик и мирянин в той или иной мере, несущий ответственность за различные стороны приходской жизни, призван осмыслить это важное социальное синодальное определение, подумать о том, как оно может быть реализовано. Наши размышления о развитии приходской жизни должны распространиться не только на активную часть прихожан, регулярно приходящих в храм, но и составляющих или могущих составить костяк приходской общины, к развитию которых призвал Священный Синод. Не менее важной является забота о тех, кто едва переступил порог храма. К сожалению, отдельные священнослужители и приходские сотрудники относятся к таким людям равнодушно, безучастно, а порой недоброжелательно и с неприязнью, что нередко вызывает отторжение у впервые входящих в храм. Хочу еще раз подчеркнуть, что такое положение дел неприемлемо и должно невозвратимо уйти в прошлое. Внимание по отношению к приходящим в храм, любовь о Христе, к ищущим Его – наша обязанность, истекающая из слов Спасителя. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Радуюсь, что во многих приходах прилагаются какие-то усилия к тому, чтобы с любовью и радушием встретить тех, кто еще со стеснительностью озаряется пока еще в незнакомом месте храме Божьем. И последний раз напоминаю всем настоятелям городских приходов, в которых совершается ежедневное богослужение, что необходимо, кроме дежурства священников, организовать еще и службу приходского консультирования отцам. Для настоятелей храма, я вам, по-моему, на обоих собраниях прежних уже говорил, но, по-моему, еще ни от кого отклика не услышал, что она есть. Поэтому придется просто самому проверить, есть они или нет. Поэтому после этого не обижайтесь. Я вас предупредил, что должна быть приходская служба консультирования. Если кто этого не знает, как это делается, обращайтесь к отцу Николаю, он вам все пояснит. Это религиозное образование. У нас, в принципе, по-моему, даже и в епархиальном складе есть методическое пособие по приходскому консультированию, ничего там сложного нет. Привлекайте тех же своих миссионеров, пенсионеров, социальных работников, катехизаторов, молодежных работников. Вот пусть возьмут по дню дежурства в храме, сядут. Этот человек должен где-то находиться около церковной лавки. Увидел человека, который пришел впервые в храм и не знает, что ему делать. Подошел, аккуратненько предложил свои услуги. Но только аккуратненько, а не так, как в наших магазинах бывает. Когда назойливые мухи стараются во что бы то ни стало что-нибудь впихнуть обязательно. Не хочешь свечку покупать, покупай кадила. Не хочешь кадила, покупай еще что-нибудь. Но приходской консультант обязан быть. На его смелой груди должен быть бейджик с его именем, чтобы приходящий не переспрашивал, как тебя, милок, Дима зовут? Вот чтобы он посмотрел, всегда видел и мог спросить: Дмитрий, а куда мне поставить свечку за упокой? Куда мне поставить свечку за здравие? Если есть какой-то вопрос, или человек пришел действительно для того, чтобы ему нужно побеседовать со священником, вот тогда этот консультант должен позвать дежурного священника, который тоже должен находиться в храме. И тот уже займется беседой с ним. Вариантов масса. Я вам назвал те 4 помощника, которые могут быть. Раз. Отец Виталий Спирин предложил, что это матушка, то может быть. Только за 2 руками. Пусть это будет даже сам священник, если у вас некого оставить. Ничего страшного. Знаете, я вот, еще будучи священником, захожу в саратовский храм, правда, без духовной одежды. Ко мне подходит священник и так смело: чем могу вам помочь? Хотите, я вам о храме расскажу? Хотите, еще что-то покажу? Хотите, у нас музей есть церковный. Сам батюшка сидит, и ничего сложного, не умер от этого. Поэтому напоминаю, что с начала года, чтобы в каждом храме, где проводится регулярное богослужение, был такой человек. Где проводится нерегулярное богослужение, что во время службы должен быть, естественно. В качестве мер по повышению уровня образования среди сотрудников храмов уже проводились различные курсы повышения квалификации. Подобные мероприятия для работников свечных и церковных лавок, лиц, ответственных за административную, хозяйственную и иную деятельность при храме, мы будем проводить и впредь. Единственное, что хотел бы привести пример, наш кафедральный собор. Там ко мне священник обратился и говорит: можно я для своих сотрудников сам проведу такого рода беседу? Только приветствуется. Тем более, что я считаю, что это еще больше и сплотит коллектив сам, как таковой. У приходящих в храм возникают порой весьма непростые вопросы, касающиеся духовного развития или нередко тяжелых жизненных обстоятельств. На такие вопрошания призваны отвечать приходские пастыри, проявляя должное терпение, не уклоняясь от общения под предлогом усталости или недостатка времени. Каждый священник должен помнить, что лишь добросовестное исполнение своих богослужебных и пасторских обязанностей, возложенных на него при хиротонии, даст ему возможность принять мзду благоэкономства своего чина при встрече с Христом Спасителем во втором пришествии. Это из молитвы на хиротонии во пресвитера.
Программа «Мир православия» подошла к концу. Мне остается только напомнить, что ее для вас подготовили и провели Евгений Велохвостиков и Нелли Павлова. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего вам доброго!
Мир православия.